Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, 14 година у Києві, п'ятниця, 31 липня. Дорогі друзі, ви слухаєте Радіо Марія і в нашому прямому ефірі програми під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, зазвичай у цей час не проваджу програм, не проваджу ефірів, але тим не менше сьогодні є такий певний виняток. Отже, дорогі друзі, маємо сьогодні гостя в студії Радіо Марія, перепрошую, не в студії Радіо Марія, тому що наш гість, з яким ми зараз з'єднуємося, знаходиться в Ізраїлі. І, власне, ціла сьогоднішня наша програма буде про Ізраїль, про життя в цій країні, і також програма буде, ну, власне, присвячена темі, ну, такого певного радіопаломництва. Адже, думаю, наші слухачі, постійні слухачі знають, що кожного року ми на Радіо Марія восени, десь в вересні або в жовтні організовуємо різноманітні паломництва, ну і вже принаймні двічі ми робили подібне паломництво до Святої Землі, до Ізраїля, але цього року, бачите, карантин, коронавірус, COVID-19 перешкодив нам зробити це паломництво, адже збиралися теж цього року до Ізраїля. Ну що ж, в цьому випадку вирішили так, що, ну, якщо ми не їдемо до Ізраїля, то принаймні можемо запросити в ефір Радіо Марія одного з ізраїльтян, одного з ізраїльських гідів, власне того, який провадив останнє паломництво Радіо Марія, яке відбулося 2 роки тому. Отже, вітайте в ефірі Радіо Марія пана Влада Тельмана. Вітаю тебе, Влади.
Добрий день.
Шалом, Влад.
Шалом.
Як треба відповідати на це привітання?
Ну, во-первых, у меня раскрываются уши, сердце и душа. Правда, к большому сожалению, несмотря на то, что часть моих еврейских корней, она из Украины, украинский язык для меня все еще недоступен. Понимаю, но говорить буду на русском. Но мне очень приятно приветствовать вас сейчас прямо из замечательного, теплого, очень разного, но очень гостеприимного Израиля.
Отже, Влади, теж дуже радію з того, що ти є в нашому ефірі, радію також, що ти розумієш українську мову, ну що ж, можливо, колись теж, якщо будеш приймати багато груп з України, то теж врешті-решт вивчиш також і українську мову. Отже, Влади, давай розпочнемо з того, ну от, власне, де ти зараз знаходишся? В Єрусалимі, в Тель-Авіві, в Кесарії, в якому місті в Ізраїлі?
Я сейчас нахожусь в 12 километрах от Иерусалима. Небольшое поселение, которое называется Нокдим. То, что у нас называется Иудея, во всем мире называется западный берег реки Иордан. Наши корни, наши еврейские корни, собственно, вот из того места, где я живу. Но можно сказать, что я живу с видом на Иерусалим.
Угу. І, власне, зараз, роблячи програму, цей ефір для Радіо Марія, ти можеш бачити Єрусалим.
Да.
Ну, що ж, можу тобі тільки позаздрити, бо бачу за нашим вікном Радіо Марія Позняки. Ну, якщо ти не знаєш, це є один із нових районів Києва, який знаходиться на лівому березі. Добре, Влад, давай розпочнемо з того, що теж хотів би запитати тебе. Вчора Ізраїль, всі побожні євреї мали день 9 Ава. От, будь ласка, для наших слухачів розкажи, що це за день, тому що, ну, знаю, теж цей день є такий дуже важливий в єврейській традиції.
Очень важный, действительно. Но рассказ об этом дне я бы начал немножечко с еврейского календаря. В нашем календаре есть, ровно как и в календаре украинском, свои месяцы со своими названиями. И в нашем календаре есть 2 очень важных месяца, точнее, 2 новых года. Из нескольких очень важных новых годов есть 2 очень важных. Один осенью, как раз когда приезжали группы Украины, паломнические группы. Называется этот новый год Рош-Ашана, глава года. И он осенью. Второй Новый год – это месяц Нисан, весна, праздник Песах. Почему именно эти два Нового года так важны, потому что праздник Песах, весна – это Новый год еврейского народа. Именно с выходом из Египта. А напомню, что в этот момент мы покидаем Египет после египетского рабства. Наш народ складывается как народ. И весенний Новый год – это день рождения еврейского народа. А вот осенний Новый год – это Новый год всего человечества. Потому что еврейская, ну и христианская, конечно же, традиция – ведет ли это исчисление от сотворения мира? И ведет ли это исчисление, сегодня 5780 год, от создания Всевышним первого человека, Адама? Это важно, потому что еврейская традиция говорит, что нет более важных, менее важных людей. Все мы происходим от одного человека, имя которому Адам. Но среди остальных месяцев есть важные даты. И вчера у нас действительно был день, который называется 9 Ава, месяц Ав, 9 число. И это не праздничный день, это день, когда мы постимся, это день скорби и день памяти. Вообще мы начинаем скорбь этого дня с момента, когда мы вышли из Египта, мы дошли до Святой Земли, которую заповедовал нам Всевышний, и вместо того, чтобы зайти сразу по словам Всевышнего, были отправлены 12 разведчиков. Когда 12 разведчиков, узнав об этой земле, вернулись и рассказали о ней, двое из них, люди, которых звали Калев и Ишуа бен Нун, Иисус Навин, сказали, что мы обязаны, по словам Всевышнего, войти и взять эту землю. А 10 оставшихся рассказывали, что земля прекрасна, но населена великанами, и воевать с ними смерти подобно, и, слыша это, плакал народ. И говорит традиция, что Всевышний, слыша этот бессмысленный плач, сказал: если сейчас вы плачете без какой-либо причины, этот день будет днем, когда у вас будут причины для плача. И действительно, позже мы приходим в землю Израиля. Здесь, на горе Мурия, строится первый храм Бога Единого. И в 586 году до новой эры, 9 Ава, Навуходоносор и Вавилон разрушают первый еврейский храм. Потом, вернувшись из плена, мы вновь строим свою страну, Иерусалим и второй храм. А в 70-м году, уже новой эры, после восстания против Рима, вновь 9 Ава, будет разрушен второй храм. То есть два храма, и первый, и второй, были разрушены в один и тот же день, 9 Ава. И с последнего разрушения, 70-го года новой эры, по день сегодняшний, мы только молимся о постройке третьего. Его до сих пор нет. Наши мудрецы говорили, что второй храм был разрушен. Основная причина была не в том, что мы восстали против Рима. Рим только инструмент. Храм был разрушен из-за того, что евреи того времени перестали видеть в друг друге братьев. Началось то, что на иврите называется «синат хинам» или «беспричинная, бесплатная ненависть». И евреи, которые ненавидели друг друга, не могли сойтись, не могли договориться, было, собственно, вот это и было наказанием. Рим был выбран инструментом для того, чтобы мы вынесли из этого урок. То есть сегодняшний день на протяжении 2000 лет, день этого поста, напоминает нам о том, что мы в первую очередь должны оставаться людьми, в первую очередь должны быть рядом друг с другом и помогать. И говорят мудрецы, если второй храм был разрушен благодаря беспричинной ненависти, то третий храм может быть построен только из-за беспричинной любви. То есть от того, что мы наконец-то найдем дороги друг к другу, контакты друг с другом и будем жить как единая семья. Именно поэтому 9 Ава на протяжении 2000-летий в этот день мы постимся. Пост начинается вечером. Я напомню, что еврейский календарь отличается от григорианского тем, что новый день наступает не в полночь, а вечером с заходом солнца. И, соответственно, позавчера вечером начался пост 9 Ава, который длился до вчерашнего вечера, до захода солнца и выхода третьей звезды.
Дякую, дякую. Отже, дорогі друзі, давайте нагадаю вам, що в прямому ефірі Радіо Марія триває програма під назвою «Відкрите питання». Разом з вами в студії в Києві знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов, і моїм співрозмовником і нашим співрозмовником сьогодні є гість, який, от як ми почули, знаходиться всього-навсього 19 або 17, вже не пам'ятаю, кілометрів від Єрусалима. Гід по Ізраїлю Влад Тельман. І, дорогі друзі, нагадаю вам, що за 10 хвилин теж будемо мати можливість відкрити наші телефонні лінії. Тому, якщо маєте питання, ось в нашому ефірі людина, яка професійно вам може дати будь-які відповіді про Ізраїль, про Святу Землю. А ми продовжуємо нашу програму. І, Влад, теж хотів би теж поставити тобі декілька питань, власне, щодо тебе особисто. Знаю, що ти народився в Росії, походиш із Санкт-Петербурга, і потім вже в дорослому віці, маючи вищу освіту, теж переїжджаєш до Ізраїля. Навіть не переїжджаєш, а робиться, як називається, репатріація, повернення на батьківщину. Отже, Влад, і також знаю, що ти переживаєш таке навернення, прихід до Всевишнього, до Господа Бога, вже, власне, на території Ізраїля. Розкажи трошки про себе, про своє життя, як ти приймаєш віру, як ти приходив до Бога, так, щоб наші слухачі теж почули цю твою історію.
Ой, смотрите, я когда-то продукт советского воспитания. Я когда-то был октябренком, пионером и даже немножко комсомольцем.
Но коммунистом, сподеваюсь, я не был.
Бог миловал. Но нас учили как? Бога нет. Бога нет, религия опиум для народа. И вот, собственно, в этом я вырос. Мне было 25, когда я вернулся домой, репатриировался. Да, разница между эмиграцией и репатриацией в том, что эмигрант, он из своей страны едет в чужую. Репатриация – это когда мы, например, евреи, из того места, где так уж получилось, случайно родились, возвращаемся домой, в землю Израиля. И я приехал, мне было 25, я точно знал, что религия – опиум для народа, религия вообще не для меня, был абсолютно светским человеком, и первая точка, она была у западной стены, которую называют стеной плача. Я пришел к этому месту, где не прекращается молитва никогда, ни днем, ни ночью, ни в редкие дни снега, ни в ливень, ни в жару. Я пришел к этому месту просто как турист, просто прикоснулся к камням, и вот что-то произошло, что-то почувствовал. Сложно сказать, что. И я начал смотреть по сторонам, и в том числе смотреть в себя. И у меня был дикий диссонанс, потому что, с одной стороны, меня учили, что Бога нет. С другой стороны, было очень сложно жить в земле Израиля и не чувствовать его присутствия. Я очень долго маялся, но мне повезло встретиться с потрясающим человеком. Его зовут Один Штайнзельц, раввин. Очень уважаемый, очень в возрасте, живет и сейчас, и до 120. И мне удалось после одного из его уроков пробиться к нему и поделиться своими переживаниями. И этот замечательный дедушка сказал вещь следующую. Он сказал: молодой человек, вообще не важно, веришь ли ты во Всевышнего. Важно, чтобы он верил в тебя. Иди отсюда. И я вышел такой, опа. И с этого момента как-то мне стало спокойнее. Но второе, что произошло с пониманием и чувством. Я, будучи в России, учился на филологическом факультете Санкт-Петербургского педагогического университета, и моя дипломная работа была по «Мастеру Маргарите». Известное произведение Михаила Фанатовича Булгакова. Я читал не только это произведение, но и «Черновики», но, конечно же, и «Евангелие», и «Деяния апостолов», и все, что с этим связано. Для меня это была просто литература. Вот, а потом я пришел в то место, которое называется храм Гроба Господня, или же храм Воскресения в Иерусалиме, в Старом Городе. Напомню тем, кто был, знают, те, кто не был, напомню, что это место, которое в стенах одного храма объединяет последние точки земного пути Иисуса Христа. То есть место распятия, место снятия с креста омовения тела, места захоронения и воскресения. И я пришел ровно так же, как турист. И я поднялся на Голгофу, и я по сей день помню, как... Это не условно, действительно так. У меня на руках волосы встали дыбом. Потому что одно дело читать, одно дело смотреть фильмы, одно дело писать работы, другое дело прийти к месту события. И вот я стоял там и, честно сказать, наслаждался процессом и какими-то изменениями в самом себе. Вот с этого момента пошел процесс, и на сегодняшний день я человек, который соблюдает еврейскую традицию, с обязательными тремя молитвами в день, с постами, с соблюдением кашрута. Вот как-то это произошло, и чувствую себя в этом очень комфортно.
Дякую, дякую. Влад, також знаю, що, ну, власне, з тих наших паломництв, які ми робили разом 2 роки тому, ти, ну, розповідав, що коли ти зробив репатріацію, тобто повернувся додому з Росії до Ізраїля, власне, ти одразу, одна з перших речей, які ти зробив, ти звернувся до військових збройних сил Ізраїля, до Цахалу, і сказав, що я хочу служити в армії Ізраїля, навіть якщо вже не мав такого обов'язку цього робити. Ну і, власне, от ця історія, тому що, ну, насправді, мене завжди так дуже доторкало цей патріотизм, який мають собі ізраїльтяни, які, ну, також в армії, ми знаємо, в Ізраїлі служать не тільки хлопці, але також і дівчата, і, власне, це не тільки обов'язок, але також і певна така честь. От, Влад, будь ласка, от про цю частину свого життя розкажи трошки.
Ну, в двох словах, напомню, що я приїхав, мені було 25, і я жив в так називаємо центрі абсорбції, місце, де молодим новим ізраїльтянам допомагають обустроїтися, на перших порах допомагають учити іврит. И со мной были ребята, которые приехали в возрасте 18, 19, 20 лет. И где-то через приблизительно несколько месяцев они начали получать письма приглашения в военкомат. А мне такое письмо не пришло. И я, собрав документы, пришел в военкомат. А причина была немножечко, вы знаете, такая простая и немножко патетичная. Дело в том, что те, с кем я общался, те израильтяне, с кем я общался, продолжаю общаться. Вы знаете, в Израиле... не произносят слова «долг» и «патриотизм», этими словами здесь живут. И для меня в какой-то момент стало понятно, что не эта страна, Израиль, не столько должна мне, сколько я должен этой стране. И одна из вещей, один из моментов возможности отдать этот долг, это была служба в армии. Вот. Но когда я пришел в военкомат, выяснилось, что из-за возраста, когда я репатриировался, из-за службы предыдущей, меня просто не хотят. Просто не хотят. И я просто помню, как я пришел, передо мной стояла девочка, секретарша в форме армии обороны Израиля. Она взяла мои документы, посмотрела и сказала: мы тебя не призовем, ты старый.
25 роков.
Да. Я как-то немножечко напрягся, сказал: так, девочка, позови командира. Пришел командир возраста приблизительно 18,5 лет. Который посмотрел на мои документы и сказал: старый, не призовем. Я сказал: позови командира, пришла девочка 19 лет. И вот так на протяжении 2 дней я поднимался не только по возрасту, но и по званиям командиров. И в конечном итоге дошел до начальника военного стола, который предложил мне взять документы. То есть он сказал: так, у тебя есть 30 секунд, потому что или ты берешь документы и уходишь, или я тебя призываю на полный срок. Вот, я уже был, чувствовал себя израильтянином, я демонстративно уселся в кресло, поднялся часы к глазам, подождал ровно 30 секунд, сказал: подписывай. Вот, он хмыкнул, ну и, собственно, таким образом я пошел в армию. Служба, потом резерв. В общем, там нужно понимать, что служба в армии, в израильской армии, это наши мальчики и девочки, когда заканчивают школу, они идут в армию чаще всего не потому, что хотят, не хотят. Для них это так же естественно, как пить воду или дышать воздухом. То есть школа, армия, ну и дальше уже продолжается жизнь. Сейчас моей старшей 13 лет, буквально недавно, она начала обсуждать со мной войска, в которые она хочет пойти служить. Честно скажу, с одной стороны была гордость, с другой стороны сжалось сердце, потому что, как любой родитель, я очень не хочу, чтобы дети шли служить, но потому что армия — это все-таки не школа бальных танцев. Но, с другой стороны, правда, все равно гордость и готов ей помочь в любых ее начинаниях.
Влади, а поясни також ось нашим слухачам, чим армія Ізраїля відрізняється від інших армій? От чому таке? Ну, наприклад, не тільки хлопці йдуть іде служити, але також і дівчата йдуть. І знаємо також, ну що ж, Ізраїль, ну, за територією, ну, така дуже маленька країна. Там буквально цілу країну можна спокійно собі об'їхати за цілий день. Але, тим не менш, ну, от, якщо ми бачимо, ну, не знаю, списки найкращої армії світу, топ армії світу, то завжди ми там бачимо, що ця маленька країна, це Ізраїль, завжди знаходиться ось на перших позиціях. От що є такого особливого в цій армії?
По поводу служби і мальчиків, і дівчаток, можна розуміти, що сьогодні, в 2020 году, возможно, скорее всего, я уверен, армия может обойтись без девушек. Но нужно понимать, что у нас складываются традиции. Наша армия народная, и призыв и мальчиков, и девочек, он начался с момента создания страны. В 1948 году, когда создается, когда провозглашается независимость Израиля, здесь воюют две стороны, еврейская и арабская, и еврейского населения здесь приблизительно 600 тысяч человек. Против местного населения арабского 1 300 000 и еще арабских армий вторжения. Тогда, конечно же, на счету был каждый человек, вне зависимости от того, что юноша это или девушка. И так сложилась традиция. На сегодняшний день при призыве девушек изначально не призывают в боевые части, кроме момента, если они сами хотят. Чем отличается наша армия? Наверное, тем, что в нашей армии солдаты прежде всего человек. Я хочу напомнить, что более 70 лет назад происходило страшное событие, которое называется Холокост. Оно, правда, особенно из всех других геноцидов, которые были за человеческую историю. И одним из убийц, который, правда, не замарал напрямую свои руки кровью, но способствовал массовому уничтожению евреев, этого человека звали Адольф Эйхман. Его задача была формировать транспорты из мест, где живут евреи, и отправлять в лагеря смерти. Когда его нашли после войны в Аргентине, и в 61 году его выкрали, и был суд здесь, в Израиле, то основную свою защиту он построил вокруг фразы «Я не виноват, потому что я солдат, я выполнял приказ». «Я не виноват, я солдат, я выполнял приказ». С этого момента в израильской армии нет такого оправдания. То есть солдат в первую очередь человек. Приведу пример, да, очень крайний. Если, скажем, захвачены террористы в наручниках, и командир приказывает их расстрелять, солдат не просто имеет право, он обязан отказаться выполнять приказ. После такого отказа обязательно будет суд. И суд решит, кто из двоих не прав, и один понесет наказание. Но если в такой ситуации командир приказал, а солдат исполнил, здесь виноваты оба. Командир не имел права на такой приказ, солдат не имел права его исполнять. Потому что приказ идет вразрез с нормами человеческой морали. Другой пример. В 2005 году террористическая организация «Хамас», которая базируется в секторе Газа, захватила нашего солдата, сержанта Гилада Шалита. Он попал в плен, и «Хамас» потребовал в обмен на освобождение Гилада Шалита. Изначально цифра была, если я правильно помню, 250 террористов, сидящих в тюрьмах Израиля, за одного человека. Когда Израиль согласился, поверьте, это был очень непростой процесс, цена подскочила. В конечном итоге, через 5 лет, чтобы вернуть домой Гилада Шалита, нам пришлось выпустить из тюрем 1027 террористов. 1027 террористов в обмен на одного сержанта, не генерала, не генеральского сына, за израильского солдата. И причина проста. Это все наши мальчики и девочки в форме, это наши дети. И солдат, неважно, будь то в обычной армии, или будь то резервист, знают, что если с ними что-то произойдет, Израиль сделает все, чтобы вернуть, и желательно живыми, их домой. И это, правда, очень поддерживает и помогает. И этим, наверное, наша армия принципиально отличается от многих армій міра.
Дякую, влади. Ну, дуже актуальні ці слова, тому що, ну, от, власне, у нас в Україні трагічна історія, яка сталася, ну, буквально тиждень тому, коли наш солдат практично знаходився 4 дні без допомоги, будучи пораненим у сірій зоні. Ну, не знаємо до кінця всіх деталей, але знаємо, що там у маючи ці поранення, він просто загинув, і його похорони, ну, ось відбувалися минулого тижня. Що ж, насправді держава має зробити все, щоб рятувати своїх дітей, своїх громадян. А для наших слухачів нагадаю, що в ефірі Радіо Марія триває програма «Відкрите питання». Сьогодні в гостях у Радіо Марія Влад Тельман, професійний гід по Святій Землі, по Ізраїлю. Ну і першу половину нашої програми ми трішки присвятили для того, щоб, ну, загалом поговорити про Ізраїль, про якісь певні особливості. Ну а зараз, дорогі друзі, так як і обіцяв, нагадаю вам, що також програма виходить у прямому ефірі, телефони Радіо Марія є відкритими, тому, будь ласка, якщо є питання, то телефонуйте. І наразі всі 4 наших телефонних лінії є вільними, тому давайте нагадаю номери телефонів прямого ефіру. 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери. 577-56-45 і 577-56 і 2 мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, це є телефони Радіо Марії, будь ласка, телефонуйте. Якщо дотелефонувалися, то, напевно, треба трошки почекати, поки зможемо вас вивести в ефір. Ні, одразу є дзвіночок, тому давайте приймемо слухача. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
У мене питання до гостя. Як я зрозумів, що до нього прозріння наступило в храмі Христа Господнього.
Так.
А віра до нього прийшла, як я теж зрозумів, іудейська, а не так. Християн. Як це він прокоментує?
Дякую вам. От, Влади, ти почув запитання? Для наших слухачів, ну, теж так можу сказати, ми коли починали програму, я так казав: Влад, у нас будуть телефонні дзвінки, ти вже будь готовий відповісти на будь-яке питання, тому що, думаю, обов'язково хтось тобі зателефонує і скаже, а чому ти не прийшов до християнської церкви, чому ти став юдеєм? Ну, бачите, я одразу відгадав, що таке питання буде. Влади, от, будь ласка, поясни нам, чому ти є, належиш до юдаїзму, а не є християнином?
Ой, вопрос, да, который я...
Маєш відповісти дуже делікатно, бо маємо християнське радіо. Прошу тебе.
Очень легитимный, очень хороший вопрос. Все-таки мое первое открытие, мое первое приближение, оно было около еврейского места, у Стены Плача. Это одна часть, а вторая, вы знаете, я здесь смотрю не только на себя, да, когда отец Алексей подтвердит, когда я рассказывал здесь группе о земле Израиля, о еврейском народе, я очень часто употреблял местоимение «мы». Да, то есть мы воевали за эту страну. Мы выходили из Египта. Мы... Дело в том, что это часть еврейского сознания. Мы живем не только здесь и сейчас, мы живем с тем, как жили наши предки. Например, одна из заповедей праздника Песах, выхода из Египта, свободы. Мы должны вспомнить, как выходили из Египта, как будто мы сами выходили из Египта. И я стоял... Я не стоял перед вопросом. Все мои предки, они... прошли очень непростую историю. Израильский поэт Иуда Амихай однажды сказал, что он не принимает такого термина «еврейская история» до создания государства Израиль. Потому что до создания государства Израиль еврейская история, она писалась не нами. Это погромы, это изгнание, это геноцид, это все в основном с минусом. И все мои предки, они продолжали оставаться верными договору со Всевышним, продолжали оставаться в вере иудейской. И для меня даже не стояло вопросом, потому что это и есть часть меня. И хочу напомнить, что две такие основные, две основные конфессии мира христианского, православие, католики. Напомню, что Папа Римский уже дважды, папы римские, уже дважды извинились перед еврейским народом за обвинение в том, что евреи распяли Иисуса Христа. Это не совсем так, или точнее, совсем не так. И было сказано одним из пап римских, к сожалению, сейчас не вспомню имени, о том, что нет необходимости приводить евреев к вере христианской. У нас свои дороги. Каким же образом я, будучи соблюдающим евреем, работаю с христианскими группами? Я хочу дополнить, что был такой мудрец, еврейский мудрец, которого звали Гилель. И однажды к нему его поставили перед императором Адрианом. И император сказал: что-то ваша вера еврейская слишком запутана. Ваша Тора слишком сложная. Ну-ка, объясни мне ее, пока стоишь на той ноге. И мудрец Гилель поднял ногу и сказал: не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. И опустил ногу. В этом, собственно, и есть смысл нашего сегодняшнего существования. Поскольку я не хочу слышать от христиан, что моя дорога – это дорога Ветхого Завета, отмены и прочего, никогда в жизни я не скажу, что христианство – это видоизмененный иудаизм, это разные дороги к Богу Единому. Ну, и на этих дорогах нам только остается быть вместе, общаться, сотрудничать и даже молиться.
Дякую. Ну, думаю, що вичерпна відповідь. Ну, а для наших слухачів теж можу так підтвердити. Ну, насправді, наша така співпраця із владом, як з гідом, ну і також, ну, моє особисте спілкування з владом, насправді, для мене, ну, теж є таким важливим і таким прикладом, як християни і юдеї можуть співпрацювати, можуть дуже добре спілкуватися, насправді, дуже тішуся з цього і, власне, шаную ось цю відповідь нашого сьогоднішнього гостя. Давайте ще один дзвіночок, а потім вже маю багато інших запитань. Вітаю нашого слухача, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Вітаю вас, отче Олексію, і нашого гостя Влада. Дякую за такого чудового гостя. Дійсно, дуже прекрасно ви навели слова про те, як Господь любив свій народ. І він сказав, що не залишу свого народу, незважаючи на те, що які страждання переніс ваш народ. І він з'являється взірцем для нашого народу. Ми теж виходимо з рабства радянщини. І тому, ви знаєте, мені дуже важливі слова Псалма, коли співається, що виходили ми і плакали, як ми тебе забудемо, Сіоне. Але наша греко-католицька церква, я належу, у нас патріарх Шептицький, Андрій Шептицький, дуже багато зробив для єврейського народу. Він переховував цілі сім'ї і спасав життя. І дуже поважав цей народ, вивчав єврейську мову, мав багато спілкувань і контактів з єврейськими людьми. Так що любов, мир і дружба завжди переможе. Бог – це любов. І ми різними дорогами йдемо до Бога, але ми завжди показуємо свідчення любові. Тому всіх вам благословень і дякуємо за те, що ви проводите таку велику працю для наших українських.
Дякую, дякую за дзвіночок. Влад, ну так, хочу трошки доповнити, це було більше не питання, а коментар нашої слухачки, і вона почала з того, що єврейський народ, держава Ізраїль, теж може бути таким прикладом для України, яка теж зараз виходить, ну, з певного такого рабства радянщини, Радянського Союзу. Ну, от, власне, Влад, от розкажи, будь ласка, також, як в Ізраїлі відреагували на події, які розпочалися в Україні в 2014 році, коли у нас був Майдан, потім почалася війна з Росією. От, власне, як єврейське суспільство відреагувало на ці події?
Можна я тільки начну? Я просто услышав, во-первых, спасибо за ваш коментарій. Очень было приятно слышать, но вы произнесли имя Андрея Шепетицкого, и я бы хотел два слова сказать про этого непростого и, правда, потрясающего человека, если можно.
Прошу.
В государстве Израиль существует такая почетная награда, дающая также право тем, кто живет почетного гражданства в Израиле, которая называется «Праведник народов мира». Это звание может получить человек, который в годы Второй мировой войны, в годы Холокоста, спасал евреев. И для того, чтобы получить данное звание, данный такой сан, нужно, чтобы человек отвечал трем критериям. Первое, он должен быть не евреем, спасавшим евреев. Второе, он должен был спасти хотя бы одного человека, подвергая свою жизнь опасности. Да, то есть не еврей, спасать бескорыстно и подвергать свою жизнь опасности. И на сегодняшний день Андрей Шепетицкий, который, в общем-то, стоит в этом ряду, в этих критериях, он не получил этого звания, в отличие от его брата Климента. И на сегодняшний день, почему я про это говорю, это такая одна из болезненных для меня точек. Дело в том, что Андрея Шепетицкого несколько раз подавали его имя на получение, пусть посмертное, конечно же, этого звания, этого статуса, и комиссия несколько раз отказывалась дать это звание. Почему Климент, который находился под началом своего брата Андрея, получил архнет? Одна из причин – то, что, будучи патриотом своей страны, будучи сам, правда, украинцем, с которого брать пример, который болел о независимости Украины в какой-то период времени. Для того, чтобы получить эту независимость, он не только сотрудничал с Германией, но и благословлял на создание украинских отрядов СС. Позже стало понятно, почему, как это происходило. Да, нельзя смотреть на какие-то события в отрыве от общего исторического контекста. Но на сегодняшний день ведется серьезная работа, и я среди тех, кто вновь и вновь пытается вернуть историческую справедливость, получение Андреем Шепетицким звания праведника народов мира. А возвращаясь к вопросу, если здесь нет вопросов встречных, возвращаясь к вопросу про события 2014 года, я вам скажу, до этого года всех репатриантов, которые приезжали с территории Советского Союза, в Израиле называли русскими. Да, потому что мы говорим на русском языке. Ровно так же, как евреев из Эфиопии называют здесь эфиопами, евреев из Марокко марокканцами, хотя все это евреи. И только в 2014 году, когда начался конфликт Украины и Россия, здесь, в Израиле, израильтянам наконец стало понятно, что Украина и Россия – это не одно и то же. Я не могу сказать за всю, за весь Израиль, за всех израильтян, живущих здесь. Я и тогда, и по сей день пристально смотрю за происходящим в Украине. Несмотря на то, что я родился в России и прожил 25 лет в России, в Советском Союзе, в России, мои симпатии по сей день остаются на территории Украины. И говорю это не потому, что я сейчас в эфире радио, радио «Мария». Я говорю, потому что это происходило. И для меня было, правда, очень важным увидеть, как небольшая страна с правом на свою независимость бьется за эту независимость. И по сей день, когда меня спрашивают, когда поднимаются эти темы, я изредка слышу, что ты, мол, очень критически, по сути, ненавидишь Россию. Я могу сказать, что нет. Я не могу ненавидеть страну, в которой прожил 25 лет. Я к ней отношусь очень и очень критически. Во всем происходящем мне очень стыдно и обидно, что страна, в которой я родился, ведет себя подобным образом с страной и народом, которые испытываю глубочайшую симпатию.
Дякую. Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Відкрите питання». І врешті нам не так багато часу залишається, 20 хвилин, а врешті ми навіть не розпочали поки що, ну, безпосередньо тему нашої програми про роботу гіда в Ізраїлі. Отже, Влад, давай перейдемо до цієї теми. Врешті, знаю, що робота їда – це досить важка робота, і також це робота, яка потребує дуже багатьох знань і спеціальної освіти. Власне, от розкажи, як в Ізраїлі можна стати гідом? Яку освіту, що потрібно навчати і так далі, і так далі.
Несмотря на те, що Ізраїль – динамічна країна і правила міняються, я могу рассказать про то, как я пришел к этой профессии, как я проходил обучение. Приехав в Израиль, я не только работал на каких-то определенных работах, иногда я выходил на подработку сопровождения групп. Это не была не работа гида, это была логистическая работа, следить, чтобы у группы было место, где спать, что есть, что все заказанные входы знают о нас и так далее, и так далее. И внимательно слушал гидов. И мне повезло водить эти группы с лучшими гидами Израиля. И меня очень увлекло все. меня увлекли их знания, меня увлекла их увлеченность, меня увлекла возможность и перспектива, и я отправился на курсы. В 2006 году, когда я пошел на курсы, это были двухгодичные курсы, профессиональные. Вообще нужно понимать, что в Израиле система обучения, высшего обучения, она похожа на европейскую, американскую. В университетах студенты не получают профессию, чаще всего получают высшее образование, высшую степень. И чтобы потом работать где-то по полученным знаниям, нужно проходить профессиональные курсы. То есть, грубо говоря, человек, который отправился на курсы историков, по окончанию курсов он не может пойти преподавать в школу, он должен пойти курсы учителей. Человек, который учился в международных отношениях, он не может пойти работать послом, он должен пройти профессиональные курсы. И курсы гидов тоже профессиональные курсы. Двухгодичное обучение, где два раза в неделю мы были в классе и учились с 5 до 9 вечера. И один день в неделю, это был день поездок по Израилю, который начинался очень-очень рано, заканчивался очень-очень поздно, для того, чтобы могли покрыть, ну, максимальное количество мест в Израиле. Конечно, покрыть все невозможно. Я постоянно нахожусь в дороге здесь, в Израиле, и есть все еще есть места, в которых я сам еще не был. Страна Израиль очень маленькая, это правда, можно объехать за один день, но она при этом бесконечная. Курсы гидов включают в себя все, что происходило в этом регионе. Это и геология, и геоморфология, и фауна, и флора, и история, и религии, иудаизм, христианство, причем христианство, православное христианство, католицизм, протестанты, и ислам, и философия, культура, и искусство. Вот эти два года посвящены тому, чтобы появилась хоть какая-то начальная база работы гидом. Ну, а дальше по окончанию нужно пройти очень серьезные экзамены, экзамены Министерства туризма. И тот, кто прошел два экзамена, получает лицензию, и, по сути, это его отправная точка. То есть для меня хороший гид – это человек, который, закончив такой курс, только-только начинает учиться.
Mm-hmm.
Для меня работа гида – это постоянный вызов, это постоянно новая информация и желание не только учиться, но и передавать. И, точнее, даже не только передавать, но и в первую очередь вновь и вновь учиться.
До речі, Влад, ну одразу маю таке питання. Ну, от складаєш ти іспити, стаєш гідом. І як далі? А як шукати ці групи, які приїжджають до тебе, які ти провадиш? От просто як відбувається цей процес пошуку тих туристів, паломників, з якими ти співпрацюєш, яким ти показуєш свою країну?
Вообще начинается достаточно просто. Я уже к моменту, когда был на курсе, работал в сфере туризма, и меня уже немножко знали. С момента, как я начал работать, дальше все переходило, что называется, из уст в уста, из уш в уши, и ко мне приходили новые клиенты по сарафанному радио. На сегодняшний день, благодаря, в кавычках, короне, у меня есть время начать развивать собственный сайт, страничку в Фейсбуке, страничку в Инстаграме и так далее, и так далее. Но группы приезжали, группы, частники приезжали, и каждый раз это, правда, новое испытание, новый вызов, потому что люди очень разные. И я сейчас говорю не только про семьи или туристов-одиночек. Представьте себе группу паломников, где приезжает, скажем, 50 человек, и у каждого свои вопросы, у каждого свое видение, у каждого свои потребности, и нужно в течение поездки постараться сделать так, чтобы человек ответил на свои вопросы и дотронулся до того, что ему важно. И поэтому такая работа всегда держащая меня в тонусе.
Угу. Влад, до речі, ти як гід, ну, чи маєш своє улюблене місце? От яке твоє улюблене місце в Ізраїлі?
Да, конечно. Ну, во-первых, весь Иерусалим. Uh-huh. Когда я говорю весь Иерусалим, если я говорю, что Израиль бесконечен, то Иерусалим не менее бесконечен. Это целый мир внутри мира. Но если говорить непосредственно про Иерусалим, я бы сказал, что это храмовая гора. Это то место, где 2000 лет назад стоял еврейский храм. Кстати, тот самый храм, который как минимум трижды посещал Иисус Христос. Я более чем уверен, что гораздо больше, но три истории донесли до нас евангелисты. Сегодня это место, где владычествует ислам, но мы помним это место не только таким, какое оно сейчас, но и таким, какое оно было, и таким, каким оно будет. И поэтому Храмовая гора. Безусловно, для меня таким местом очень теплым является храм в Вифлееме, храм Рождества Христова. Ну, наверное, потому что это одно из таких самых светлых по духу мест в мире. То есть, несмотря на темные стены, на тысячелетнюю историю, там что-то происходит такое очень светлое, заставляющее улыбаться. Я очень люблю город, который называется Хеврон. И вот мы с отцом Алексеем говорили, что с Божьей помощью...
Якщо наступного року ми поїдемо до Ізраїля, обов'язково поїдемо в Хеврон. Що там є в Хевроні, скажи нашим слухачам.
Это место, где покоятся наши общие праотцы. Да, я напомню, что наши праотцы, что в иудаизме, что в христианстве, они одни и те же. Авраам, Ицхак, Яков и праматери Сара, Лия, Ривка. Это место, которое наиболее ярко дает понять возможность нашего конфликта, да, конфликта цивилизаций, который происходит здесь, между миром еврейским, где-то отчасти христианским, и миром ислама, местного ислама имеется в виду. Это место, куда нужно приехать для того, чтобы прикоснуться, например, к оливам, чей возраст не знает никто. Это самые высокие оливы в городской черте в мире, и они просто впечатляют, если просто на них посмотреть. Это место, где можно прийти к древнему источнику, который носит имя Авраама. Это тот самый источник, из которого 2000 лет назад набирали и 3000 лет назад набирали воду. Это место, где можно увидеть стены города, который гораздо-гораздо старше Иерусалима. Это место, где можно увидеть ту жизнь, которая была и которую, да, мы продолжаем помнить.
Дякую, дякую, Влади. Бачу, що з'явилися телефонні дзвіночки. Давайте спробуємо один або два прийняти, а потім маю ще питання. Також так, тут один зірвався, натомість другий є. Київський абонент, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Вітаю вашого гостя. Таке враження, що дійсно прямий зв'язок з Ізраїлем, ніби в Ізраїлі побували. Дуже приємно було вас чути, цікаво так розказали. Ви знаєте, дуже приємно, що ви повернулися на вашу землю, як то кажуть, дійсно коріння ваше. І ви знаєте, мені так цікаво стало слухати вас, як ви казали, що ви зустрілися з Равіном старшим. А я так задумалася, а Равін вам сказав, що, щоб Бог вірив в вас, так? Але от цікаво, ви питалися в Равіна, а він як оцінює, от Ісус Христос віддав життя, пролив святу кров, в Євангелії пише, що хто споживає кров, той буде мати життя вічне. А Равін, він споживає причастя, приймає причастя, приймав на той час? І чи ви приймали причастя, якщо можна?
Дякую. Ну що ж, Влада, відповідай на запитання. Так, думаю, що врешті потрібно зробити у нас на Радіо Марія такий курс, ознайомчий з різними релігіями світу, із ісламом, з юдаїзмом, ще, щоб теж наші слухачі, ну, теж мали уявлення, чим всі релігії відрізняються одне від одного. Прошу тебе.
По поводу причастя, в нашій традиції нет такого поняття, нет причастя. Но наша традиция, религия, говорит очень интересную вещь. Она говорит, что следующий мир, назовем его раем, он открыт и для евреев, и для неевреев. Да, когда мы говорим с вами о том, что мы себя называем и нас называют избранным народом, это не значит то, что мы лучше. Да? Очень часто можно услышать, о, ставят себя гораздо выше всех. Нет, избранность, она немножко в другом. Рассказывают, что когда Всевышний решил избрать народ для служения, он сначала обратился ко всем народам, которые жили тогда в мире. И каждый народ находил причину, почему отказаться от этой, с одной стороны, чести, с другой стороны, тяжелой ноши. И последним народом оставался еврейский. И Всевышний уже не спрашивал, он просто возложил на нас обязанность. Избранность, она не в том, что мы лучше, а в большей ответственности. И если мы говорим про причастие, вечную жизнь и прочее, иудаизм говорит следующую вещь. Следующий мир открыт и для евреев, и для неевреев. Но чтобы, говорит иудаизм, неевреев попасть в следующий мир, он должен соблюдать 7 заповедей, которые Всевышний дал Ною. тому самому Ною, снова как Ноева ковчега. Но чтобы попасть в этот же мир еврею, говорит иудаизм, еврей должен соблюдать всего-навсего 613 заповедей. Да, небольшая разница, 7-613. И поскольку следующий мир открыт для всех, для еврея просто очень важно, чтобы попасть в него, просто жить по законам Всевышнего, то есть оставаться человеком. Поэтому, возможно, поэтому-то эта традиционная часть, часть причастия, она не совсем наша.
Дякую за відповідь. Що ж, дорогі друзі, продовжується програма. Близько 5-6 хвилин у нас до завершення. Маємо трошки раніше, ніж 3 година завершити, щоб теж дати можливість нашим ведучим увійти, зайти до студії і почати вже наступну програму. Отже, Влад, також маю до тебе інше питання. Думаю, що не всі наші слухачі знають, що, але тим не менш Україна і також інші європейські країни є також місцем, де євреї приїжджають на свої паломництва. От як ми, християни, їдемо до Святої Землі, їдемо до Вифлеєму, їдемо до Єрусалиму, так само до України або до Польщі, до інших країн приїжджають групи паломників з Ізраїля. Знаю, що ти також провадив подібні групи, і розкажи для наших слухачів, якщо євреї їздять всі паломництва до Європи, до України, то, власне, де саме прямують і що вони мають тут побачити?
Ну, поїздки в Європу і в Україну, їх можна поділити так дуже грубо на дві частини. Одна з яких – це посещення могил праведників. І євреї приїжджають на ці могили для того, щоб помолитися у могилы праведника, в том числе помолиться за него. А вторая часть – это посещение нами тех мест, где когда-то жил наш народ. Моя бабушка родилась в местечке под городом Фастово, Украина. И надо сказать, что мы приезжаем в такие города, как Львов, такие города, как Одесса, Киев, Бердичев, Краков, Варшаву, как в те места, где жил наш народ на протяжении очень долгого времени, потому что мы народ памяти. Мы, несмотря на то, что живем здесь сейчас, мы возвращаемся в те места, где жили наши дедушки, бабушки, посмотреть, прикоснуться. Это не является чем-то, правда, святым, но является чем-то очень трогательным, трепетным и очень правильным.
В які саме місця, от насамперед, і чому євреї приїжджають до України? Можна трішки більше детально?
Наприклад, якщо ми приїжджаємо во Львов, то, звісно ж, нельзя не пройти мимо єврейського гетто во Львові, не пройти мимо старої єврейської вулиці, історії синагоги «Золотая роза», истории, которая происходила в годы Холокоста, потому что она не менее важна нам, чем то, что было до и то, что после. Посетите еврейские кладбища, возможно, даже где-то. Сейчас, например, один из еврейских молодежных проектов буквально на прошлой неделе закончил, работали в Беларуси на очистке и немножечко восстановлении еврейских кладбищ. Для того, чтобы просто говорить иудаизм, что пока мы помним человека, он жив. И мы народ памяти. Нам, правда, важно знать, кто жил, как жил и где наши корни.
Дякую, дякую. Отже, дорогі друзі, ну що ж, я маю вже завершувати програму. Влади, тобі насправді дуже дякую. Думаю, що також не тільки для наших слухачів це було цікаво послухати тебе, але також, знаєте, ну теж в Україні, ну принаймні, можна побачити багато книжок про єврейську мудрість, що єврейський народ має свою мудрість, своїх мудреців. І не знаю, от багато речей з тих, які ти зараз сказав, ну, можливо, ти навіть не усвідомлюючи цього, але якісь речі, які насправді, ну, принаймні для мене були важливими, щоб я їх міг почути. Власне, цю мудрість цілого єврейського народу, ставлення до пам'яті, ставлення до своєї країни, ставлення до своєї віри. Тому теж дякую тобі за цей інтерв'ю. інтерв'ю. Ну, а нашим слухачам так можу сказати, якщо Бог буде нам давати цього року, ну, звісно, вже не зможемо приїхати до Ізраїля в паломництво, але якщо наступного року, ну, насправді, буде ця ласка, то обов'язково поїдемо, будемо оголошувати потім цей набір до нашої групи і теж будемо до влади звертатися з проханням, щоб трішки допоміг нам пізнати країну, яку, ну, от, власне, бачимо, як він і любить, і шанує. Отже, дякую тобі, Владим.
Спасибо, якщо можна, останню фразу.
Так.
Сказано в псалмах: «Моліться о мірі для Єрусаліма». І я прошу вас, правда, моліться о мірі для Єрусаліма. Я буду моліться о мірі для України. І єврейське пожелання, яке ми з года в год повторяємо, воно на євриті звучить уже к вам: «Бешана абаад Єрушалаєм». Давайте встретимся в следующем году в Иерусалиме.
От, власне, це буде дуже актуально, це побажання. Дякую, Владе. Завершуємо нашу програму і залишайтеся разом з Радіо Марія.